Сегодня продолжим читать из Евреям, 12 глава, с 14 стиха и до конца. Мы изучали все это время вот эту книгу, удивительную книгу, которая... Давайте тогда пустим детей. Дети, которые до 9 лет. Остальные остаются с родителями. Евреям 12 глава, 14 стиха по 29 включительно. Книга Евреям написана, вы догадались, Евреям, которые находятся в рассеянии и которые проходят через испытания. Но если вы посмотрите, что написано о них, они не находятся в самом лучшем состоянии сейчас. И именно в духовном состоянии их радость, которая была раньше при покаянии, куда-то исчезла. И причины здесь пронумеровано несколько из них, одна из которых то, что они не остались в Слове, не продолжили познать Бога и именно Иисуса Христа, ихнего Спасителя. И так происходит с каждым человеком, который приходит и кается, но не продолжает расти в вере. Также мы знаем, что они игнорировали встречи, собрания ихние. И разумеется, что любой огонь, который оставлен и не находится вместе с другими огнями, он не пылает для Господа. И поэтому мы нуждаемся друг в друге здесь, на земле. Сколько нам еще осталось, мы будем нуждаться в друг друге. Тот человек, который может обходиться без церкви, он гордец, больной духовно, либо человек, который еще не познал Бога. Нету на земле настоящего верующего, который бы обошелся без друг друга, без помощи, поддержки, ободрения остальной части церкви. Поэтому мы тянемся к церкви. Эта книга написана об одной только личности, об Иисусе Христе. И каждый из нас, когда попадает в такие периоды жизни, когда нам тяжело, нам нужно вернуться к Источнику, который есть Иисус Христос. Позная Его, ты познаешь не только мудрость Божию, ты познаешь источники, источник радости, источник мудрости, изобилия, источник счастья. И если в первой части этой книги мы рассматривали не только личность Иисуса Христа, но и Его служение, то в последней части, третьей части этой книги мы смотрим на практическую часть. Мы смотрим, как нам жить во свете того, что мы узнали. И здесь говорится так, старайтесь иметь мир со всеми. Разумеется, одна из причин, почему мы теряем счастье здесь на земле, конфликты. И поэтому я иногда говорю, что если хотите упростить христианство, упрощайте ее до трех повелений. Первое – иметь мир с Богом, иметь мир с самим собой и иметь мир с остальными, с другими. Но нету одной без других. То есть нельзя иметь мир с остальными, пока не имеешь мир с собой. И нельзя иметь мир с собой, не имея мир с Богом. И поэтому христианство – это не лист, не перечень повелений, требований, Божьих ожиданий. Настолько все упрощенно, что дальше некуда. Бог говорит, хочешь держать один день – держи. Хочешь не держать ни один день – не держи. Хочешь кушать мясо или что-то другое, кушай, хочешь не кушать, не кушай. Меня не это интересует, говорит Бог. Меня интересует, чтобы вы не осуждали друг друга, не критиковали друг друга, не ссорились друг с другом. И поэтому христианство, как оставлено здесь, на страницах Писания, проще простого. И сводится к одному. Сделай Бога своим другом через завет, и все остальное обеспечится тебя. И поэтому он говорит, старайтесь иметь мир со всеми. Мы знаем, что мир приходит от Бога, но все-таки мир приходит и от тебя. И здесь Бог работает в партнерстве. Он дает мир, но нужно и наше старание. Но смотрите, второе написано, не только мир со всеми, но и святость. И поэтому святость переводится как мир с Богом. Мир со всеми и мир с Богом. Это святость, без которой никто не увидит Господа. Много раз христиане называют себя христианами на основе какого-то прошлого опыта. Послушайте, не смотрите назад, смотрите на настоящее. Не то, что ты однажды прошел через этот коридор и покаялся. Не то, что ты когда-то заплакал и прозвучал какие-то слова, и мы все говорим, о да, этот человек покаялся. Нет, не это делает нас верующими. А святость, которую ты ее имеешь сейчас в своей жизни, доказывает, если ты верующий или нет. Еще раз хочу повториться. Не смотрите назад, смотрите на настоящее, и настоящее тебе подскажет, являешься ли ты Детем Божьим или нет. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, и как? Чтобы какой-то горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не отвернились многие. И здесь причисляются три формы лишения благодати, как мы теряем благодать. Как благодать, которую Бог дает обильно, ты ее не ценишь и не радуешься в ней. И первое – это горечь. Горечь, которая не только возникает в одном человеке, но горечь, которая находится в одном человеке здесь, в собрании, приведет к горечи всего собрания, потому что написано, возникнув, не причинил вреда не только тебе, чтобы им не осквернились многие. То есть горечь, которая есть в сердце твоем, является тем осквернением, которое станет для всего собрания. Но смотрите второе, что убирает от нас благодать Божию, что удерживает благодать Божию, чтобы не было между вами блудника. Здесь говорится о святости, о чистоте. И ни одна церковь не имела успех, если в церкви есть блудник. И поэтому тот блудник является проклятием не только для себя, но для всей церкви. Или нечестивца. Третье, то, что убирает от нас благодать, это то, что здесь приводится без страха Божия. Безбожника, так еще говорится. Человек, который не имеет страха перед Богом. Человек, который для него Бог не авторитет. Вы знаете, если такой человек есть, для него никто не авторитет. Если сам Бог не является авторитетом, то никто, ни пастор, ни члены церкви, ни жена или муж, никто не является авторитетом для него. Он называется безбожником. И вот эти три, они лишают, убирают, удерживают благодать в церкви. Я их еще раз назову, потому что это удерживает благодать для того человека, но и для церкви. Горечь. Второе – блуд, и третье – безбожие, или нечестивец, как здесь написано. И пример дается Исав. Мы знаем про Исава, который за всего лишь тарелка супа отказался от своего первородства. Он был без страха Божьим, потому что для него тарелка супа стало важнее в тот момент, чем благословение Божие. И мы об этом еще поговорим. Что случилось после, вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, он поменял свое мнение, был отвержен и не мог убедить отца, хотя простился слезами. Вы приступили или вы приблизились к горе, но не к такой горе, которой можно ее пощупать, осязаемая, пылающим огнем, не ко тьму и мраку и буре, не к трубному звуку и глаголов, которые слышали и просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было, если зверь прикоснется к горе, было повеление побить его камнями или поразить его стрелой. И мы увидим, почему камнями, почему стрелой. То видение было столь ужасно, что даже Моисей, который имел личное взаимоотношение с Богом, попросил, я взывал Господа, говорю, я в страхе и в трепете. Но вы приступили к другой горе. И смотрите, какой горе? Сиону. К городу Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к церкви, которая была через кровь Иисуса Христа выкуплена или искуплена, и поэтому называется церковь первенцев. И мы подошли сейчас к самому ходатаю Нового Завета, к Иисусу. Смотрите, не отвратитесь от говорящего. Он ссылается на прошлое, на случай, когда уже Бог говорил. Но какой результат того, что Бог говорил, они не послушали глаголющего на земле и, конечно, не избегли наказания. Тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Голос Бога тогда поколебал всю землю. Нет, не всю землю. Поколебал гору и вокруг, местность вокруг. И было такое землетрясение, что написано о ней в Библии. Но то землетрясение не сравнить с тем землетрясением, которое произойдет. Следующее землетрясение, второе землетрясение, пророк Агей написал о ней. И так написал, что еще раз поколеблю не только землю, но и небо. То есть будет такое землетрясение, не одна местность, не целая земля, а всю вселенную. Он так потрясет, что все уничтожится. И наконец-то восстановится то, что непоколебаемое, и именно новое создание Божие, которое никогда никто не сможет поколебать. Слово еще раз означает изменение колебаемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, как служить? С благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Давайте сейчас посмотрим, что имел в виду автор, когда написал такие устрашающие слова. Первое, он сказал нам о святости, конечно, о том, о благоговении. Однажды, этот год, я был в Сакраменто, и ко мне подходит человек и говорит, что ты понимаешь под благоговением? И я говорю, ну, благоговение – это жить со страхом Божьим, свято. Нет, про благоговение, которое пишется в Библии. Так я говорю, про то благоговение, я говорю, что это нужно жить свято, что чем больше приближаешься к Богу, тем у тебя желание отказаться от многих грехов, которые ты раньше и не замечал. И нет, об одежде. И говорит, как нужно благоговеть в одежде? И вы извини, об этом не написано в Библии. Ну как не написано? Написано в Библии. Я говорю, о каком благоговении? Ну, говорит, на воскресное служение. Ну, об этом не написано. Я могу тебе дать Библию, и ты прочтешь, что нет благоговения на воскресном служении. Есть благоговение перед Богом, но нет благоговения на воскресном служении. То есть здесь неправильное понимание благоговения. И сегодня именно об этом должна идти речь. Почему? Потому что Бог сказал очень твердо. Он сказал, без святости никто не увидит меня. Без того, чтобы ты рос в святости, нету настоящей христианской жизни. И поэтому он сказал четко, ни один блудник не войдет в Царство Небесное, ни один вор не войдет в Царство Небесное, ни один обманщик не войдет в Царство Небесное. И он перечислил тех, которые даже не должны мечтать о Царстве Небесном. Поэтому все мы спотыкаемся, все мы грешим. Но если ты живешь в грехе, ты можешь быть уверен. Если обман – это уже часть твоей жизни, ты не войдешь в Царство Небесное. Если все, может быть, согрешили где-то в чем-то, может, где-то вы посмотрели не тот сайт, но если ты продолжаешь смотреть порнографию, Бог тебе говорит, не войдешь в Царство Небесное. Если ты лжешь и продолжаешь жить в обмане, Бог тебе говорит четко, не войдешь в Царство Небесное, не мечтай даже. И поэтому сегодня мы хотим узнать об этой святости, о которой говорит Бог. И поэтому Он дал нам иллюстрации вот этих двух гор. И Он сказал, говорит, вы не подошли к той горе, горе Синай, вы подошли к другой горе, горе Сион. Гора Синай, она была, существует и сейчас. Это гора на земле. Мы находим в Библии, что закон сравнивается с горой Синай. И когда мы читаем именно в Исходе, 19 глава, об этой горе, действительно тебя хватает ужас, что было тогда, когда Бог спустился на землю. И вся книга Евреям напоминает нам, чтобы мы приблизились к Богу. К такому Богу я не хочу приблизиться. Это страшно. Это не то, что страшно. Тебя ждет неминуемая смерть. Это неприятное зрелище. Даже Моисей сказал, я ужасаюсь, я в трепете, я в ужасе. И смотрите, я прочту несколько стихов, чтобы вы поняли, что произошло там, на земле. Потому что Бог говорит нам сегодня, подходите ко мне. Он сказал Моисею, проведи для народа черту со всех сторон, как бы мелом, проведи черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору. Не только восходить, прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Но как их убить? Рука да не прикоснется к нему, а как тогда убить? А пусть побьют его камнями или стрелою. Неважно кто, человек, скот не должен оставаться в живых. Бог мог поразить, как Он поразил раньше людей, которые неправильно приблизились. Но Он хотел, чтобы люди поразили тех непослушных. И смотрите дальше, что произошло. Сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И вся эта глава говорит о том, как они готовились к встрече с Богом. Но самое лучшее, что они могли сделать, они должны были очистить одежду. Это самое лучшее, что они могли действительно сделать. Потому что раньше, когда Бог им сказал 10 заповедей, они сказали, сделаем все. И никто не сделал. Бог сказал, ну, хоть сделайте что-то, что вы можете делать. Мойте свои тела и в чистой одежде. Сейчас Он требует от нас, чтобы мы помыли сердце. Но также и для нас понятно, что мы не можем помыть сердце. И этот процесс может сделать только Бог. И смотрите, Он сказал, будьте готовы. Он сказал, когда это произойдет? К третьему дню. Не прикасайтесь к женам. Не то, что они нечистые, но вы знаете, почему. В то время прикосновение к женам тоже считалось неправильным перед Богом в особенные эти дни. На третий день, при наступлении утра, что произошло? То, что не передать словами. Если бы сейчас я бы попросил Бога, чтобы это показать, Он бы так сотряс бы это место. Было такое землетрясение, которое никогда на земле не было. Здесь бы началась такая буря, здесь начались бы такие молнии, такое густое облако спустилось сюда, и здесь еще добавилось звук трубы, очень сильный звук трубы земли. Потому что именно так сказал Бог людям делать. И смотрите, эффект вострепетал весь народ. Здесь, до единого, самые такие смелые люди дрожали, как дети, полные страха. И вывел Моисей народ из стана для того, чтобы встретиться с Господом. Вот так было раньше. Приближение к Богу было страшное зрелище. Было зрелище, которое никто бы не захотел второй раз. Приблизился один раз и сказал бы, мне достаточно. Когда Бог заговорил, и еще хуже, они начали умолять, Боже, замолчи, говори только Моисею. И так было приближение к Богу раньше. Сейчас же наоборот. Все поменялось. Что-то поменялось, а что-то нет. Что поменялось сейчас? Поменялось вот эти внешние эффекты. Их нету. Вы не пришли сюда, чтобы сесть, и когда Бог спустился, чтобы тут пошло такое, чтобы вы выбежали с криком, и чтобы никогда вы не захотели сюда прийти. Нет, вы сели спокойно, вас никто не тронул, вас никто не беспокоил. И Дух Святой пришел тихо, и вы не видели даже Его. Потому что Он появился вместе с вами. Но что не изменилось? Не изменилась святость Бога и требование приблизиться к Нему. Если раньше требование было «омой одежду», «помой тело», «приблизься», сейчас требование гораздо выше. И что происходит? Люди не понимают, что приближение к Богу – это не воскресное служение. Приближение к Богу – это когда ты становишься частью церкви. И вот что говорит, ты не приближаешься сейчас к осязаемой горе, ты приближаешься к самому городу, Бога живого, к небесному Иерусалиму, к церкви. И не просто к церкви, которая здесь на земле, а к духу праведных, которые умерли и которые находятся на небесах. Вот в общая церковь, те, которые еще живут на земле и которые находятся на небесах. И смотрите, что нам нужно делать. Смотрите, что говорится в 28 стихе. Будем служить. Первое, люди из-за того, что не понимают, к чему они приближаются, они не дают себя на служение. И не просто служить, а страхом и благоговением. Сегодня нам нужно понимать, что играться с Богом невозможно. Что ничего не изменилось, если тогда те люди не умерли в тот день, в третий день, когда они приблизились к Богу, они умерли потом. Они один за одним умерли. Умерли все, кроме двоих. На самом деле только двое правильно приблизились к Богу. И вы знаете, что можно добавить третьего, Моисея, потому что у него были взаимоотношения с Богом. А остальные умерли. Оказалось, что из того собрания уцелели только трое. Бог говорит, смотрите, чтобы это не повторилось. Смотрите, чтобы это не поразило вас. И поэтому он дает эти три. Если у вас сегодня при приближении к Богу, Бог выявляет, что еще есть горечь. Вам нужно освободиться, потому что это является закваской. Это является той, тем вирусом, который уничтожает всю церковь. Поэтому только вы знаете, что в вашем сердце, и вы можете освободиться сегодня. Если вы ее таскали до сих пор с собой, давайте сегодня освободимся от нее. Если написано, между вами не должно быть никакого блудника. Мы не знаем, кто между нами, но мы должны помолиться, чтобы Бог вывел. Потому что проклятие или заклятие останавливает благословение. Почитайте Иисуса Навина, 7 глава, когда Израиль вдруг начали после столько побед, начали терять поражение за поражением. И когда Иисус Навин обратился к Богу, Бог сказал, вы имеете между собой заклятое. И поэтому была уже ответственность лидера найти заклятое и вытащить, потому что это проклятие на всех. И поэтому пусть между вами не будет никакого блудника. Но еще хуже, если между нами безбожник, нечестивец. Неплохо, если он приходит в церковь и слушает слово. Плохо, если он называет себя братом или сестрой. И давайте посмотрим на примеры одного нечестивца. На Исава, который был голодный и не мог ждать, он хотел сразу и сейчас. Потому что плоть всегда хочет сразу и сейчас. Она не может ждать Божьего благословения. Она не может ждать, пока Бог принесет благословение. Слушайте, нельзя считать безумного человека, который может отказаться от всего за тарелку супа. А как мы назовем человека, который отказывается от всего за 2 минуты удовольствия, сексуального удовольствия? Или отказывается от всего за минуту слабости, скажем, говорить ложь или воровство, или другое? Как мы можем сказать тому человеку? И, к сожалению, если среди нас есть такой человек, или есть такие люди, это проклятие на всю церковь. Церковь не будет благословена, пока не будет очищена. И поэтому 3 вещи Бог привел сегодня в пример. Горечь, которая отравляет тебя, но отравляет всю церковь. 2. Блудник, который идет ад, но принес проклятие в церковь и держит церковь. И я говорю только о блуднике, который не покаялся, от того, который еще держит в себе блуд. И 3. Нечестивец или безбожник, человек, который не имеет страха перед Богом. Тот человек, вы его знаете, он делает одно за другим. Он продолжает уничтожать себя и уничтожать всех вокруг. Тот человек не останавливается, потому что для него никто не является авторитетом. И посмотрите, что сегодня говорит нам Бог. Вы приближаетесь к церкви. Когда-то в 5 главе Деяния был случай. Был случай прямо в первой церкви. Некоторый мужчина, его звали Анания. Он с женою взял и продал дом. Продал дом, он сумел сделать все, что он хотел с этими деньгами. Нет, он захотел копировать всех остальных, потому что все приносили и они ложили деньги к ногам апостолов. Он взял и захотел и он делать то, что делали все остальные, и принес деньги и положил к ногам апостолам. Но он утаил из цены, не все деньги положил. Знаете, что сказал Петр? Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце свою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажу не в твоей ли власти находилось? Для чего? Для чего ты положил это в сердце твоем, ты солгал не людям, а Богу? В тот момент он умер. Но потом пришла через 3 часа и жена. И Петр хотел узнать, в ее сердце тоже есть ложь или нет. Он спросил, за столько вы продали? Она говорит, да. Он говорит, вот еще не пришли ни те люди, которые только что похоронили мужа. Похоронили как собаку. Без процессия, без ничего. И она тоже умерла в тот же момент. Но смотрите, что случилось дальше. Написано «великий страх». Великий страх на всех напал. Великий страх объял всю церковь и всех слушавших это. Из посторонних никто не хотел войти в ту церковь. Я думаю, что вы бы не хотели, и я бы держался дома. И бы сказал, слушай, это воскресенье дома помолюсь. Верующих же более и более присоединялись к Господу. Кажется, когда ты очищаешь церковь, многие уходят из церкви. Нам бы огорчиться, потому что количество членов церкви становится меньше. Но Бог говорит, нет. Если вы очистите церковь, я приведу больше и больше людей. Я уверен, что мы должны очистить церковь. Я уверен, что это призыв сегодня к нам, к нашей церкви. Потому что если церковь наша очистится от каждой, от всякой нечисти, Бог приведет новых и новых людей в эту церковь. И поэтому Бог не хочет трагически касаться нас. Он не хочет повторить то. Он хотел только один раз показать нам пример. И дальше Он оставил за нами. Но это не означает, что Бог остался равнодушным. В 1 Коринфянам 11 главы, с 29 стиха и по 31 говорится так, что те люди, которые пренебрегают святостью церкви, первое, у них проблемы в жизни, второе, если они не останавливаются, болезни, и третье, Бог их сам убирает. Он убрал Ананию и Сапфиру сразу, чтобы мы научились чего-то. Но если мы не принимаем решение, Бог примет. Давайте сегодня, каждый из нас, даже тот, который считает себя очень святым, чтобы мы помолились, Боже, укажи, нет ли греха в моем сердце? Нет ли в моем сердце горечь? Нет в моем сердце блуда? Нету в моем сердце вот это бесчестие, когда никто мне не авторитет. Когда я не боюсь Бога. И давайте еще раз подумаем, что Бог привел вас в церковь, чтобы служить. Но никому не нужно ваше служение, если это не служение с благоговением на созидание церкви. Потому что другое служение будет расстройство. Знаете, как можно узнать, какое служение у вас? Человек, который служит Богу, он никогда не ожидает ничего. Он не хочет, чтобы его оценили. Он не хочет, чтобы его выставляли. Он никогда не скажет, ой, а ты не похвалил меня, ты даже не сказал, да ты же Богу служишь, а Он тебя хвалит. Человек, который служит Богу, не устает. Потому что он служит в силе Божией. Так написано. Если кто-то говорит, говори Слово Божие. Не надо мне твои слова. А если кто-то служит, служи в силе Божией. И когда служишь в силе Божией, ты не устаешь. Наоборот. Благословение, удовольствие и вот то восполнение, о котором говорит Яков, и будет счастлив в работе своей. Сегодня еще один день, когда мы можем очистить наше сердце, очиститься полностью и иметь то благословение, которое Бог уже готов нам изливать во всей полноте. Помолимся.